хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершана папярэдняе расследаванне тэракту, які адбыўся ў менскім метро ў красавіку сёлета, а таксама ранейшых выбухаў у Віцебску і Менску. Пра гэта паведамім журналістам намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэй Швед. 1 жніўня крымінальная справа перададзеная пракурору для накіравання ў суд. Паводле слоў Шведа, абвінавачанаму Кавалёву ставяць у віну больш за 15 эпізодаў злачыннай дзейнасці, а абвінавачанаму Канавалаву 30 эпізодаў. Сярод іншага, акты тэрарызму, незаконны абарот выбуховых рэчываў і іншае. Кіраўнік следчай групы паведаміў, што не было выяўлена ўскосных сведчанняў таго, што за абвінавачанымі стаялі якія-небудзь спонсары ці замоўцы. Канавалаў і Кавалёў дзейнічалі самастойна, сказаў ён. Нагадаю, што максімальнае пакаранне, прадугледжанае ў Беларусі за тэрарызм, смяротная кара. Ну, а зараз пра лёс тых, хто адбывае сваё пакаранне. Былы прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, які нядаўна выйшаў з бабруйскай калоніі пасля прызнання судом яго невінаватасці, дае магчымасць грамадскасці пачуць сведчанні таго, як ставіцца ў калоніях да так званага крымінальнага кантынгенту. Дык ці былі ў глыбокім спробы суіцыду вязняў? Сёння на прэсавай канферэнцыі ў менскім офісе АГП былы вязень глыбоцкай калоніі Юрый Лінга, а таксама які іншых вязняў распавялі пра здзекі, збіццё і неаказанне медычнай дапамогі асуджаным, якіх трымаюць у гэтай установе. Сведкі кажуць таксама пра факты пратэснага самапашкоджання вязняў у калоніі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Юрый Лінга вызваліўся з глыбоцкай калоніі на пачатку ліпеня. Былы вязень кажа, што асабіста ведае людзей, якія на знак пратэсту супраць дзеянню адміністрацыі зрабілі сабе фізічныя пашкоджанні.
12-15 там да 22 числа в ПКТ сталі требаваць пракурора на условия содержання і пішча, і то, што людзей так, ну, і збіваюць. Они не хацелі требаваць віцебскага пракурора, потому што он там ходзіць кожны месяц, нічого не зробіш. Они сталі требаваць генеральнага пракурора. На что им ответили отказом, применили к ним спецсредства, люди стали вскрываться. Разуев в Коля живот себе вскрыл, Кинзяв, он сам является инвалидом второй группы, после избиения тоже вскрылся. Такой Чикин, молодой там парень, и Илья там убили, он вскрылся, что потерял очень много крови и близок был к смерти.
Прэсавая канферэнцыя праходзіла ў менскім офісе АГП. Лідзер грамадскай арганізацыі «Платформа», сам былы вязень бабруйскай калоніі Андрэй Бандарэнка, прадставіў Святлану Пакунову, маці аднаго з асуджаных, якого трымаюць у глыбоцкай калоніі нумар 13. Жанчына пра катаванні ў гэтай калоніі распавяла са слоў сына Іллі Кавернікава, які сказаў ёй на спатканні: «Звяртайся куды заўгодна, бо горш ужо не будзе».
Его заключили в ШИЗО 12 июля. По факту объявленной им голодовки, которую он объявил с другими заключенными против противоправных мер администрации. 12 июля его в камере избили служащие так, что у него опухли руки, что он даже не мог ничего взять. Я сама лично видала еще оставшиеся следы от наручников на руках, и он мне тихонько показал огромный шрам на левой руке. Он был вынужден перерезать вены для того, чтобы остановить эти избиения, потому что терпеть было уже невозможно. На свидании он тоже не мог ничего сказать, так как был очень запуган. И на свидании присутствует всегда несколько человек из администрации, которые слушают, о чем мы говорим.
Паводле Святланы Пакуновай, збітых вязняў трымаюць у ПКТ, памяшканні камернага тыпу, пакуль не пройдуць сляды збіцця. Сын Святланы асуджаны на 2 гады за ўгон старога масквіча. У момант злачынства Іллі было толькі 17 гадоў. Паводле Святланы, яе сын пасля збіцця мочыцца крывёй. Маці Усеволода Сергеева, Галіне Сергеевай, убачыцца сынам не ўдалося. Чалавек, які вызваліўся з глыбоцкай калоніі, паведаміў ёй праз тэлефон, што яе сына надзвычай моцна збілі. Жанчына звярнулася да начальніка калоніі Владзіміра Рамачука, які паабяцаў ёй кароткае спатканне з сынам. Але спаткання маці так і не дачакалася. Да былога тэрміну пакарання Усеволоду Сергееву дадалі яшчэ 9 месяцаў, нібыта за злачынства, зробленае ўжо ў турме. У Міністерстві внутрішніх справ стверджають, що масової спроби суїциду на знак протесту у колонії номер 13 у середині липня не було. У міліції повідомили, що мали місце особливі випадки вживання сили супроти в'язнів, які порушили тюремну дисципліну.
Передавав Олег Грузділович. Сьогодні протягувався розгляд судової справи по зиску УВД Городенського облвиконкама і Городенської регіональної митні до удільників акції, яка відбулася 12 червня на поміжному переході Брузгі. Нагадаю, тоді каля 200 чоловік перекрили дорогу, обурені тим, що митники не випускали на територію Польщі керовців, які виїжджали туди другий день запар. Згородні повідомляє Михайло Корнєвич.
Сьогодні відбувалося друге посідження суду. Серед відказчиків у залі суда – представники усіх поміжних районів Городинщини – Золковиська, Берестовіці, Городні, Щучина. Відмінність у тим, що позов, подаданий у інтересах управління внутрішніх справ облвиконкому і Городинської регіональної митні, розглядається одразу до 36 удільників акції. Правда, сьогодні на процесі присутнічали тільки 24 відказчики. Більше часу відійшла на те, поки суддя оголошувала прозвищі відказчиків і справджала їх явку. Потім одразу з ходайництвами виступили представники обласної міліції і запотребували зробити процес закритим. Позов міліціянта об закритості процесу підтримали прокурор і представники митні. 24 відказчики устали і голосно заявили, що хочуть відкритого суда, але їх думку суддя не улічила. Далі стало відомо, що і представники обласної міліції, регіональної митні змінили суми позовів. Міліціянти з 6,5 мільйонів повеличили суму до 11 мільйонів 115 тисяч рублів, а митники понизили з 152 тисяч до 52 тисяч рублів. Відказчики, у свою чергу, не розуміють сутності позову і кажуть, що страти міліції повинна нести держава. А вони вже раніше за свої дії були осуджені адміністративним судом до штрафу від 30 до 80 базових величин.
Многие виставлені требования непонятны в связи з тим, що вони просто не обосновані, як би граждане задавали вопрос. По даже тому же простою таможні. Не мог сотрудник, представитель таможні нічого ответить на этот вопрос, потому что почему было на, если вот привлечено 36 человек, как бы к ответу. Ніхто нічого не коментує. Просто пальцем неба вибрали людей.
Цікаво, що 36 чоловік відказчиків не мають адвоката. І сьогодні самі казали, що многі з них не можуть навіть сформулювати у суді правильно своє питання і потребування. Після сьогоднішнього посідження суда, коли процес зробили закритим, відказчики вирішили, що ситуацію з адвокатом вони вже завтра змінять. А ось що казали некоторі з них про те, що процес зробили закритим.
Я думав про те, що там ніякої секретної інформації немає, це просто выдворить из зала посторонних. Мне кажется, они просто поняли, что присутствуют журналисты. И они просто побоялись, что это выйдет как-то все вот эти вот действия их, как они ведут заседание, побоялись просто, что это все выйдет из этого.
Чтобы не было общественности доступно эти все мероприятия, которые проводит суд, оглашение приговора суда, чтобы это было все закрыто. Я считаю, боятся.
Протяг процессу завтра о 10:30.
Нагадаю, що процес по справі стихійного протесту на поміжному переході у Брузгах проходить у закритому режимі.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошую.
З вами Радіо Свобода. У суді Кастрычніцкага району Менску працягваецца разгляд крымінальнай справы супраць распаўсюдніка беларускамоўных кніг Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Сёння на судовым працэсе над Алесем Яўдахам павінны былі заслухаць паказанні 15 сведак з 230 заяўленых пракурорам. Але прыйшоў толькі адзін. Показанні його були блытаныя, перечылі таму, што ён казаў у часі папярэдняга следства. Суд зноў перанеслі на два дні. Калі з такімі тэмпамі разгляду справы працэс скончыцца, прагназаваць складана. Алесь настойвае, што нічога не парушаў, рабіў паслугі сваім сябрам і знаёмым, набываў і пасылаў ім па пошце кнігі. Крымінальны пераслед ён звязвае з тым, што рассылаў менавіта беларускамоўныя кнігі, у тым ліку тыя, у якіх прадстаўленыя альтэрнатыўныя афіцыйнаму погляды. Судовы пераслед спадара Яўдахі не спыніў ягоную зацікаўленасць кнігамі. Цяпер ён працуе экспедытарам у кнігарні «У кароткае». Спадар Яўдаха кажа, што беларускамоўныя кнігі сталіся маладаступнымі чытачам.
Кніжкі ў большасці сваёй, усіх беларускіх выдаўцоў можна набыць там у трох-чатырох менскіх крамах. больше, чем проблем. В тех областных городах, в яких я был, выбор белорусской книжки, ну, вельми слабый. Туда трапляюсь максимум книжки великих державных выдавецов. Там, «Мосадская литература», «Беларусь», может быть. У райцентрах, скажем, книгарня могут отсутничать, как дело.
Альтернатива державным книгарням – нешматликие приватные крамы и пункты продажу белорусскомовных книг, а так само интернет-крамы, у приватности книги поштой «Простора Бай». Але гэтага вельмі мала, кажа менеджер беларускамоўных праектаў Алесь Мазанік.
Для 2-мільённага горада мусіць быць десяткі такіх кропак по всему Мінску. Уже не кажучы пра тое, што як мінімум кожным областным цэнтры мусіць быць яшчэ хаця б некалькі такіх кропак.
Спадар Мазанік з жалем сочыць за крымінальным пераследам Алеся Яўдахі, які займаўся распаўсюдам беларускіх кніг у неспрыяльных умовах.
Я лічу, што Яўдаху безумоўна трэба апраўдаць. Яго дзеянні, калі нават закранаюць нейкія законы, то не больш за выпадковасць, я б сказаў.
Незалежны выдавец Змітер Колас з нагоды гэтага працэсу зазначыў, што арганізатарам беларускамоўных праектаў трэба быць гатовымі, што кантрольныя органы будуць вывучаць іх дзейнасць пад павелічальным шклом, у тым ліку і з ідэалагічных меркаванняў.
Усё трэба рабіць легальна. Трэба рабіць афіцыйна. Асабліва ў нашых умовах могуць нават пры афіцыйным, пра калі ўсё будзе правільна, і ўсё роўна прычапіцца.
Цяперашняй беларускай уладзе не патрэбныя беларускамоўныя кнігі, выказвае перакананне рэдактар беларускага кнігазбору Кастусь Цвірка.
Нашы кіраўнікі віншуюць другарадных артыстаў Расіі, а пра нашу культуру у Баку. От усё.
Кажа Кастусь Цвірка. Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былы зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Папярэдняе расследаванне па справе аб тэракце ў сталічным метро, а таксама аб выбухах у Віцебску і Менску завершанае. Справа пратэсту на памежным пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Перад судом паўсталі 24 чалавекі, якія, аднак, не маюць адваката. Мытня і міліцыя выстаўляюць ім рахункі за бензін, патрачаны на выезд. З 1 жніўня ў Беларусі падвышаюцца працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Адначасова растуць цэны на тавары, камунальныя паслугі, навучанне. Азербайджан выдзяляе пазыку 300 мільёнаў даляраў на мадэрнізацыю беларускай аліі. Такім чынам, з 1 жніўня ў Беларусі прыкладна на 13% павышаюцца пенсіі. Ці адпавядае павышэнне пенсіяў і заробкаў росту цэнаў, разам з эканамістамі высвятляла Інна Студзінская.
Працоўныя пенсіі з пачатку году павышаюць ужо 2 раз і зноў прыкладна на 13%. Паводле разліку эканаміста Леаніда Злотнікава, у параўнанні са снежнем грашовыя даходы насельніцтва павысіліся ў меншай ступені, чым выраслі цэны. Інфляцыя была вышэйшая, чым рост рэальных даходаў насельніцтва.
Калі мы возьмем 2 падвышэнні пенсіі, агульнае павышэнне будзе ў параўнанні з пачаткам года 10% на 22-23, а за гэты час цэны выраслі болей, чым на 36%. Гэта значыць, што рэальная пенсія панізілася, не гледзячы на тое, што 2 разы яе падвышалі. Заробкі таксама, тэмпы роста заробкаў намінальных адставалі ад тэмпаў роста інфляцыі, прыкладна ў 2 разы. То есть пакупніцкая здольнасць гэтых заробкаў і пенсій падала.
На думку эканаміста Сергія Чалага, у гэтым і была ідэя ўраду, каб даходы насельніцтва раслі меньшими темпами, чем инфляция.
Это вполне сознательная политика. Компенсация, конечно же, меньшими темпами идет, она всегда будет вставать, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Просто об этом не говорится, но это такая политика. То есть наши власти уверены, что доходы были слишком велики, и вот надо тем или иным способом их понизить. Можно это делать, конечно, снижением номинальных доходов, а можно повышением темпами меньшими, чем темпы инфляции. Это результат будет тот же самый.
Просто ж громадяне не вельми радостно реагуют на черговое повышение пенсию и бюджету прожитковага мінімуму.
В нашей стране любят говорить только о том, что они добавляют пенсии, добавляют зарплаты бюджетникам. Толку от этих добавлений? Почему-то про то, что цены в магазинах каждый день радуют в кавычках. Про это все молчат. Приходишь — на 100, на 200, на 300 рублей дорожает. Творожки, хлеб, батон, сыр, сметана. Все ползет вверх, все растет.
Истотный рост коштов зауважил и Державный статистический комитет Республики Беларусь. За первое полугодие рекордсмены по росте коштов — крупы. У столицы проса подорожала на 332%, рыс и гречка больше, чем на 220%, кава и горбата на 209% и 201% отповедно, а так само рыба, мясо птушки, садовина и городнина больше, як на 170%. Сярод промысловых товаров у лидерах товары бытовой химии и мыйные сродки 215%.
Программу протягивая экспертиза свободы. Тиможа проведенная девальвация меть у тым лику и становчий эффект для белорусской экономики. Какие причины росту белорусского экспорту за опошние месяцы? Чому улады боятся пустить доляры у обменники? На это питание Виталя Цыганкова отказывают экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба.
Апошнімі днямі беларускі статыстычныя органы выдалі некалькі даволі аптымістычных дадзеных. Напрыклад, упершыню за паўтары гады па выніках траўня экспорт перавысіў імпорт на 116 мільёнаў даляраў. Ці можна сказаць, што нейкім чынам праведзеная ўладамі дэвальвацыя можа мець станоўчы эфект для беларускай эканомікі? Ну, сапраўды, беларуская прадукцыя стала ў доларавым вылічэнні больш таннай і цяпер з большым поспехам прадаецца на замежных рынках. Ці можна сказаць, што дэвальвацыя можа мець, паўтарыўся, і станоўчы эфект, напрыклад, як гэта было ў Расіі, калі пэўны станоўчы эфект для расійскай эканомікі меў дэфолт 98-го году. Спадар Жаліба, як вы лішыце?
Ну, я думаю, что становчий эффект присутничает. Это есть закон макроэкономики. Но треба додать еще несколько умов, которые сприяли тому, что у травня был позитивный внешнегандлевый баланс. Это, по-перше, ценовый фактор. Цены на нафтопродукты и калий-хлор росли. Это основные артикулы нашего экспорта. Треба додать еще, что импортеры наши оказались в тяжких умовах, как вы ведаете, с набытием валюты. Это затормозило импорт и так само сприяло, как выровнялся баланс. Ну и еще одна умова – это сегодня летний месяц, и мы России за газ столько не платим, кольки у себя отопительный сезон. Я чекаю, что летний месяц так само будут позитивные в этом сенсе, а вот в осень эти чинники могут уже не денежить. Я думаю, гандлевый баланс снова станет негативный.
Это было меркование Бориса Жалибы. Господар Злотников, а на вашу думку, те сгодны вы, что вось гэта такі кароткатэрміновы эфект, і выкліканы ён не толькі сезонам, але і адміністратыўным стрымліваннямі на валютным рынку. Тое, што імпарцёрам проста многім не дазвалялі купіць валюту, і дзякуючы гэтаму імпарт скараціўся.
Так, за самой справе гэта так. Але я заўважу, што адмоўная сальда атрымлівалася па двум прычынам. Па-першае, наша эканоміка не такая ўжо эфектыўная, а па-другое, што спажыванне краіны было больш, чым эканоміка стварала. Гэта дэвальвацыя значна панізіла ўзровень жыцця насельніцтва, акрамя невялікага кола тых людзей, якія працуюць на экспартна-арыентаваных прадпрыемстваў. Там могуць стрымаць падзенне рэальных грашовых дохода населения. Понижение уровня життя – это головная причина того, что адмонная сальда скоротилась, и ОМОН навод стала додатковым. Але вот что будет далее, треба иметь на увазе, что у нас импорт – это у основным импорт для айчинных вытворцев. Больше 70% нашего импорта – это импорт, где на то, как працавали наши предприемства. И вот такое штучное поделение курсов дает возможность працавать предприемствам не вельми эффективным, а лишь державным. Так? И стримливое развитие, и навык гасить ту вытворчество, которая больше эффективная. И тому у целом споживание валюты стало меньше эффективным. Тому, когда мы уличим два фактора, вельми великая доля нашего импорта, это импорт для вытворчества, а другое, что споживание переливания валюты значно понизилось, и можно чекать, что у ближайшие месяцы будет адмовная сальда изнову, але это может не такое великое, как оно было ранее, але по значным этим причинам это будет адмовная сальда.
Когда уже мы начали говорить про курс, то нагадаю, призначаючи Надею Ермакову, старшиню управления Национального банка, Александр Лукашенко заявил, что наспел уже час выходить на одинный курс. Что имел на вазе, на вашу думку, керавник державы? Те означает это, что улады готовые будут девальвовать еще раз официйный курс, ци одинный курс будет просто официйный 5000 рублей, будет называться одиным, не глядячи на то, что курс черного рынка, до речи, после призначения Ермаковой отреаговал подвышением, и зараз доляр уже идет 6300, 6400, господар Жалиба.
Одинный курс можно заработать хоть завтра. И он будет образно равноважный, и валюта должна быть в свободной продаже. Но улады боятся, что рискуют откладенным попытом и сбоку населения, и сбоку предприемства. Такие разложения сбоку Нацбанка слушные, что треба, как перейти на одинный курс, и чтобы он был в районе там 5, может быть, 6 тысяч за белорусский рубль, хотя бы подвоить валютные резервы. Но вот питание, а коли они подвоить, как робить интервенции и потребовать вот этот курс, если в осень будет продана другая половина Белтрансгазу, это будет 2,5 миллиарда, я придумаю. Это недостатково. Может быть, до конца года еще маемость буйная будет продана. Тогда будет, может быть, задача вырешена. Но я это не чекаю. Вот этот процесс идет повольно. И навод перемовы, как вы ведаете, с Белтрансгазом о продаже другой частки откладены на осень. Думаю, что все-таки до конца года это один курс у нас не будет. И валюта наявная у обменниках так сами не заявится.
Спарзловника, как вы лишите, те пустят улады и доляры в обменники, и чему они, на думку большинства специалистов, не могут зараз пойти на этот крок?
Доляры в обменниках могут заявиться только в одном выпадку. Когда это будет плавающий рыночный курс. Это один курс, так само может быть и командный курс. Я нагадаю, в минулом СССР был один курс. Але это был курс штучный, и по этому курсу всю валюту распределяла только держава. Навык самих обменников не было. Когда наши официальные особы говорят об одном курсе, то тяжко отказать, те мают яны то, что было в минулом СССР. Это так само максимум. И то, что это будет либеральный рынок валюты. Думаю, что улады попробуют какой-то штучный курс, не рынковый, вытримливать и вельми жестко командовать этой валютой.
А чему, по-вашему, улады не могут пойти на вот этот либеральный курс плавающий, який был, ну, до всех этих падеев еще зимой? Что крамольного с белорусской экономикой сдарится, коли курс будет, ну, реальным и валюта заявится в обменниках?
Нет, это было бы добро, але сам президент лечит, что для этого такого курса подштурховая пятая колонна, что небеспечно поддаться этим советам. По-другому, весь курс нашей улады, он не до рынковой экономики.
Господар Жалиба, какие экономичные наступства могут быть? Чему улады боятся дозволить, ну, рынковый курс? Чем небеспека? Для чего? Для экспорта и для чего?
По-перше, это откладенный попыт, велизарный, сбоку у насильництва. Давайте поразважаем, який курс сегодня у обменников повинен быть, как зникли черги. Я думаю, что и 10 тысяч может быть мало. Это будет подскок. Вот улады и боятся, что этого потерпят державные буйные предприятия, в первую очередь экспортеры. Таким хлопотом можно только объяснить то, что яны не рискуют перейти на равноважный свободный курс, який обеспечит свободную торговлю валютой.
Наступствы девальвации у экспертизе «Свобода» обмерковывали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Ну а зараз свежие звонки. Вот гуки и меркования наших слухачов.
Если Дашкевича не пускают адвоката, то как же тогда можно верить генпрокурору Васильевичу, что из там из колонии там из Статкевича и Санников могут там протестовать по слушанию своих телефонов в декабре 2010-го?
Козик предлагает вручить премию нашему президенту за достижения в области экономики. Я расцениваю это как анекдот. И хочу напомнить тому господину Козику, что Сейчас у нас существует статья за образу президента и за распространение анекдотов на его тему. Потому что считаю, что во всем мире это известие будет воспринято не иначе, как анекдот. Возможно, если бы его окружение меньше бы пело ему «Аллилуйя» и больше бы говорило правду, может быть, когда-нибудь он бы и получил эту премию.
Предложение Сподара Козика. Ну, пожалуй, с ним я не соглашусь. А вот писать строчку, книгу рекордов Гиннесса, я согласен, его можно. По двум номинациям. Первая номинация – за высказывание черных афоризмов по отношениях до своих избирателей и налогоплательщиков. И еще по всех выборчих процессах, прошедших за время керования Лукашенко у Республики Беларусь, его можно записать, потому что все кандидаты, кто претендовал на президентский пост, были посажены в тюрьму. Один только Гончарик обошелся это. Вот послушайте. Чигир первый, Маринич сидел, Козулин сидел. И плюс 2010 год, полный пакет. Бац, и все сидят и сегодня.
Факт избиения доктора приемного покоя можно было бы назвать возмутительным, если бы все это происходило не в Беларуси. А здесь и сейчас это как раз стало обыденным и узаконенным фактически. Мирные митингующие, кандидаты в президенты, врачи, просто граждане. Какая разница мордоворотам, которым сегодня все позволено и поощряется? Бал правит хамство, глупость и беззаконие, идущее сверху. Так что ничего удивительного. А бороться с этим надо, иначе пропадем.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былі зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Папярэдніе расследаванне па справе аб тэракце ў сталічным метро, а таксама аб выбухах у Віцебску і Менску завершанае. Справа пратэсту на памежным пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Перад судом паўсталі 24 чалавекі, якія, аднак, не маюць адваката. Мытня і міліцыя выстаўляюць ім рахункі за бензін, патрачаны на выезд. З 1 жніўня ў Беларусі падвышаюцца працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Адначасова растуць цэны на тавары, камунальныя паслугі, навучання. Азербайджан выдзяляе пазыку 300 мільёнаў даляраў на мадэрнізацыю беларускай аліі.